Это она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. Студия Марина Александрова.
Марк Чунаков.
Ну что, Марин, сегодня, опять же, необычно мы начинаем программу. В течение этих трех часов мы поговорим, во-первых, в первом часе о здоровье и о том, о тех людях, кто хочет стать врачами.
О медицинском образовании.
В 21 веке. Угу. В следующем часе мы обсудим различные темы в программе. Мы вас услышали. Интересные какие-то повороты, что произошло вчера, сегодня, ночью и так далее. Выход в город в 12:35. Расскажем о ярких культурных мероприятиях Москвы.
И разыграем билеты.
Конечно же. Ну и в 13:05 народный психолог. Тема психология телесности. Вот такие
сигнал
вот
нашего тела.
Да, сегодня у нас темы. Ну что, как мы и обещали, общая тема сегодняшнего часа — медицинское образование в 21 веке. У нас в гостях доктор медицинских наук, профессор, заслуженный изобретатель Российской Федерации, директор института цифровой стоматологии Медицинского института РУДН и главный врач Центра цифровой стоматологии Самвел Апресян. Самвел, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Самвел.
Ну, чтобы мы так часто стали встречаться на этой неделе, уже второй раз.
У нас много вопросов.
Да, вы начали эту неделю, вот и заканчиваем. Во-первых, хочу у вас вот о чем спросить. Сегодня вообще в медицину, на ваш взгляд, идут люди? Это востребованное?
Большой конкурс.
Да.
Конкурс очень большой. Стоимость образования растет ежегодно, но это не останавливает абитуриентов. И на стоматологии, в частности, и на лечебном деле ежегодно мы наблюдаем увеличение количества желающих поступить.
А с чем это связано, как вы думаете?
Что все такие благородные?
Я думаю, и благородная идея здесь, естественно, присутствует, но и развитие технологий приводит к тому, что это вызывает все больше интерес у молодежи, потому что робототехника, цифровые технологии, не только в стоматологии, в частности, но и в целом в медицину активно внедряется постоянно. Мы ежедневно наблюдаем появление каких-то новинок, и, естественно, это привлекает молодое поколение.
А вот на ваш взгляд, какое направление самое популярное? Ну, я знаю, просто недавно я видел статистику: стоматологи, гинекологи и хирурги.
Вот это. Но самое... среди стоматологов, врачей, да?
Да, вот на ваш взгляд, какое направление самое популярное?
Именно в стоматологии или вы имеете в виду в целом медицину?
Давайте в целом, а потом в стоматологии.
Ну, в целом вы озвучили самые, наверное, интересные, разной степени сложности, но кажется, свои изюминкой направления. Но и косметология сегодня тоже творит чудеса.
Да, там было в пятерке.
Да, тоже очень большой конкурс, тем более увеличили срок прохождения постдипломного образования для того, чтобы врач смог стать косметологом. Но, наверное, вы озвучили основные, хотя та же самая урология сегодня с применением робототехники, она тоже на очень высоком уровне в стране находится. И вот это постоянное развитие инноваций, оно способствует привлечению и вызывает интерес у молодых ребят.
А в стоматологии?
В стоматологии, конечно, все.
Мы в прошлый раз говорили, вы назвали чуть ли там не 6 или 5 или 6
специализаций.
Да, специализации.
Да,
я даже не думал, что.
Но я сразу думаю об ортодонте. Вот в первую...
Ортодонтик, да, врач-ортодонт, который занимается исправлением прикуса, исправлением положения зубов, это, естественно, очень популярное направление. Наверное, на 70-80% составляющие эту специализацию – это девушки. Вот. А молодые ребята, они в большей степени идут в ортопедическую, в хирургическую стоматологию, потому что все зависит от объема манипуляций, которые могут ребята выполнять, от того, насколько их логическое мышление, их способности, их больше тянет в одно направление, либо в другое.
А вырвать зубы — это хирург?
Это хирург,
да. Ну, понятно. Пришел и вырвал, что там.
Ну, вообще, насколько я знаю, очень сложно поступить на стоматологический факультет. Большой конкурс, ребята готовятся заранее, да, у них какие-то подготовительные курсы. Даже чтобы поступить на платное отделение, нужно потратить очень много времени, усилий, и ты поступишь, и вот первый год или два, я помню, мне рассказывали, там, по-моему, какой же там предмет у вас основной вот на первом курсе?
Анатомия, наверное. Их очень много
основных. Да, анатомия, да. Биохимия, по-моему, и что-то вот еще. Это очень сложно.
Сыпятся на это.
Да, и иногда ребята прям не выдерживают, потому что нагрузка очень большая.
Ну, в этом году был особенно большой конкурс, и был увеличен порог, минимально необходимый порог по баллам, которые выпускники школ должны были набрать. И, конечно, ажиотаж поступления был очень большой. Особенно у нас в университете, и, ну, ежегодно огромное количество желающих, эта статистика ежегодно растет. И помимо того, что очень сложно поступить, нужно еще и закончить медицинский, стоматологический факультет. И я вам скажу откровенно, вот даже по собственному опыту, я сам выпускник РУДН-а, и племянники мои учились все в университете, учиться можно, причем можно учиться хорошо, на отлично даже, я тоже закончил с отличием университет в свое время, но, к сожалению, процент отчислений, он не маленький, потому что не все понимают, что учиться надо начинать прямо вот с первого дня начала первого курса. Многие думают, что проскочат, что подучат потом, а медицина — это не та специальность, где можно подучить потом перед экзаменационной сессией. Начинать учиться нужно сразу, потому что большой объем информации, и вне зависимости там, на лечебное дело, даже у стоматологов количество общемедицинских дисциплин, оно очень большое. И первые, наверное, курса 2,5-3, прям усиленная работа идет. С четвертого курса у стоматологов уже попроще, потому что идет цикловые занятия, где уже один предмет изучается в течение определенного количества времени, там 10 дней, 2 недели, 3 недели. Но нужно дойти. Нужно дойти, и, к сожалению, не все доходят.
А, Самвел, я вот сейчас как-то потерялся, я не знаю, может, Марина знает, давай. Но вот у меня родители, они оба врачи, мама и папа, учились по 6 лет. Но это было там в 60-е годы. А сегодня сколько учатся? Вот чтобы к первому, принять первого пациента, вот сколько надо пройти времени?
Ну, немножко со времен даже, когда я учился, поменял систему образования, потому что я, когда заканчивал пятый курс университета, у меня был год интернатуры и потом 2 года ординатуры. На сегодняшний день интернатура, она отсутствует, то есть после пятого курса каждый выпускник факультета должен сдать аккредитацию. Это мы говорим сейчас про стоматологию. То есть через 5 лет выпускник сдает аккредитацию и поступает в клиническую ординатуру, в которой обучается 2 года. На этом необходимое, так сказать, базовое, минимальное образование на этом заканчивается. Далее, после того, как заканчивает ординатуру, многие специалисты идут, получают вторую специализацию. Например, ординатура была по ортопедической стоматологии, они могут пройти курсы повышения квалификации. Например, вот у нас в клинике врачи, они постоянно и регулярно проходят и повышение квалификации как на государственных образовательных мероприятиях, так и на частных, на конгрессах, на мастер-классах. Лечебный факультет учится на 1 год подольше. И, конечно...
А лечебный факультет — это кто?
Это все не стоматологи. То есть это хирурги, это гинекологи, кардиологи. И, конечно, стоматологам в этом плане, наверное, попроще и побыстрее можно принять первого пациента, потому что, окончив клиническую ординатуру, я знаю, что и в клинической ординатуре многие ребята уже начинают принимать пациентов, потому что аккредитация дает возможность на проведение минимального там объема определенных манипуляций. А вот для того, чтобы, например, кардиолог мог принять, особенно хирург, здесь они думают, что сразу после ординатуры он сможет это сделать. Может быть, и сможет, но не факт, что решится.
А часто, кстати, студенты переходят с факультета на факультет? Например, поступали на стоматолога, но поняли, что сердце им ближе, идут на...
Нередко такие случаи. Да? Они нередкие.
Не, но сейчас же в медицинский ты поступаешь на общее сначала первых 3 или 4?
Нет, а идет именно направление. Либо
а теперь
это,
так?
Да, либо это лечебное дело, либо это стоматология, либо это фармация. То есть непосредственно с первого...
Уже прям с первого курса.
Да, вот перейти, например, вот... Поступил студент на первый курс лечебного факультета, там, проучился там, до второго, может быть, курса, и решил вдруг проснулся и решил, что хочу стать стоматологом. Ну, не мое. Да. Бывали такие случаи. Естественно, такие переводы, они возможны. Это все смотрится, сверяется программа обучения, количество часов. В большинстве случаев, естественно, с потерей курса. Но, как бы, тем не менее, такое возможно.
Вы сказали, что в вашем центре цифровой стоматологии МАРТИ, да, можно повысить квалификацию врачам. То есть к вам приходят уже после того, когда получают высшее образование, да, врачи, которые работают и понимают, что им каких-то знаний не хватает, или чтобы быть в теме, да, то, что происходит.
Даже дело не в том, что не хватает каких-то знаний. Мы постоянно, у нас научно-клинический центр, мы не только занимаемся стоматологией, мы в том числе занимаемся разработками у нас в центре. И постоянно появляются какие-то новые инновационные знания, потому что я, мои коллеги в клинике, мы постоянно посещаем и в России, и за рубежом конгрессы, и ведь с удовольствием всегда делимся этими знаниями с нашими коллегами. У нас есть свои там собственные авторские разработки, обучение соответствующее, поэтому мы проводим обучение для врачей, которые уже закончили институт. Это либо клинические ординаторы, которые проходят у нас ординатуру в рамках обучения в университете, либо это уже часто практикующие доктора.
А сколько в среднем длится это обучение? Ну, в зависимости от программы,
я понимаю. Все индивидуально, если говорить про государственное образование постдипломное, здесь в зависимости от количества часов, и 36 часов, и 72, и 544 часа. Все длится, распределяется на определенное количество времени. Если говорить про частные обучения, то здесь тоже от одного дня до в среднем 3-4 дней.
У меня мама, знаешь, как говорила, я когда, ну, пришло время выбирать, куда поступать, я говорю, я в медицинский хочу, ну, я там хирург и так далее. Потому что мама сказала, ты что, с ума сошел? Во-первых, ты химию не потянешь, а во-вторых, это всю жизнь учиться. Врач, он
мне кажется, первого... страшнее химия, только анатомия, ну, для меня.
Ну, нет, анатомия интересна, не страшно. Но вот как с первого дня ты поступил в университет, так до конца ты и учишься каждые 5 лет повышать квалификацию, каждые полгода что-то новое узнавать и так далее. А мы вообще, как развивается у нас в стране вот медицинское образование? Потому что ты вот посмотришь, разные школы какую-то разную программу могут взять, разные какие-то...
Какой у нас вообще стандарт?
Да. Есть ли у нас в России стандарт медицинского образования?
Ну, я вам хочу сказать, что в России, если не самое лучшее, то одно из самых лучших образований в мире. И говорю это абсолютно без лести, без лирики, а справедливо, потому я очень много посещал университетов в различных странах, и в странах СНГ, и за рубежом. И действительно, качество образования, естественно, мы говорим в общем, мы не берем частности, потому что... Один университет, он более, может быть, сильнее и обучает, другой чуть поменьше, но в общем целом качество образования у нас очень серьезное. И ребята, которые заканчивают университет, в большинстве своем, которые хотят реально учиться, и они учатся, это действительно толковая молодежь с большими перспективами. И жажда знаний, которые зачастую я наблюдаю во время лекций, во время проведения занятий, когда ну вот, действительно видно интерес в глазах молодежи, то, соответственно, у нас у преподавателей появляется желание их подтягивать, делиться с ними знаниями, потому что со времен еще начала моей карьеры в университете, а я сразу после окончания института, я остался работать в университете, параллельно работал врачом-стоматологом, это несколько лет спустя только мы открыли собственный клинический центр стоматологический. Но мы всегда организовывали в университете студенческие кружки, научные кружки, проводили научные исследования. То есть с нами ребята, начиная даже там со второго-третьего курса, уже активно принимали участие в научных исследованиях.
Нужно гореть этим.
Да. Самвел, а вот ваши студенты у вас работают? Или говорят, вот лучше как-то с родственниками не работать, так и со своими студентами лучше не работать дальше?
Ну, студент...
В вашей клинике,
да, в вашем центре. У нас... Институт цифровой стоматологии, который мы открыли впервые в СНГ, вот года 3,5 назад, он предполагает работу исключительно с врачами постдипломного образования, то есть это клинические ординаторы, аспиранты, хотя в рамках общих дисциплин наши преподаватели читают лекции для студентов в том числе периодически. И клинические ординаторы, они в том числе работают у нас в клинике. То есть наши ординаторы, а у нас... очень большой конкурс на клиническую ординатуру в Институт цифровой стоматологии, они очень активно принимают участие в лечебном процессе в том числе.
Замечательно.
А У нас в России, я вот в последнее время, когда читаю какие-то новости и так далее, ученые, которые спасают жизни, но стоят как бы не очень высоко, подожди, как это правильно сказать, не очень ценятся высоко. Вы согласны или нет?
Ну, абсолютно не согласен.
Нет?
Абсолютно.
А как у нас ученый, молодой ученый получает хорошие деньги?
У нас молодой ученый, во-первых, получает хорошие деньги, и зарплаты в университетах сегодня довольно-таки достойны.
Уважаемый получается?
Конечно, они довольно-таки достойны. Нельзя сравнивать уровень зарплат, который был условно лет там, 15 назад, когда там, я начинал свою карьеру в университете, и на сегодняшний день. Это действительно высокие достойные зарплаты. И если говорить, у нас огромное количество международно, мировых известных ученых, угу, которым приезжают учиться из Европы, из Америки, конечно. И у нас ученые сегодня не только ценятся, но и государство в последние годы оказывает просто мощнейшую поддержку ученым. Это в виде стипендий, в виде выделения научных грантов, да, для молодых ученых, различные конкурсы. Поддержка мощная.
Но вы вот тоже ученые же, получается, правильно? Вы правильно, как изобретатель, заслуженный изобретатель Российской Федерации. Вот на ваших разработках, на ваших исследованиях сегодня работают еще, кроме как в вашей клинике?
Конечно, потому что...
Примеры тоже приведете?
Большинство наших разработок мы проводим совместно с нашими аспирантами, которые приходят для того, чтобы получить звание кандидата медицинских наук. И в том числе у нас молодые ребята, наши ординаторы, в том числе участвуют. И потом, когда мы получаем положительные результаты исследований, мы же не можем просто изобрести и сказать, что это классно. Мы должны провести апробацию, угу, провести научное исследование, доказать там микробиологическую, токсикологическую безопасность. И потом эти клинические ординаторы и аспиранты начинают применять эти технологии уже в своих клиниках, либо работая в других клиниках, потому что всех же врачами к нам взять не можем. Соответственно, они эти знания или вот эти вот разработки дальше уже распространяют по тем учреждениям, где работают.
А кстати, вот, Мария, можно прямо вот догонку к этому вопросу? А вот ну, в искусстве, там, в музыке, в литературе получают, если их произведения где-то используют, авторские. А у врачей такое есть понятие, как авторские?
За патенты? Ученых, конечно. Есть такое понятие, как коммерциализация, и она, это направление очень активно, в принципе, во многих университетах, и в том числе и в нашем университете, развито, когда мы изобретаем действительно полезные и нужные изобретения, и приходят внешние наши партнеры, либо это торгующие компании, либо если это какое-то устройство, например, либо это различные фармкомпании, которые заключают договор с университетом, покупают либо лицензии, либо права.
Короче, есть авторские.
И поощрение идет для авторов данного изобретения довольно-таки неплохое.
Понятно.
А в основном студенты идут все-таки, наверное, работать врачами, или все-таки большая часть идет, например, в науку, становятся какими-то учеными, изобретателями?
Большую часть, конечно, идут работать врачами, угу, потому что я знаю большое количество различных примеров, когда стоматологи, окончившие университет, ординатуру, начинают работать, и все в жизни бывает. Бывает, что человек понимает, что ну, медицина – это не его. То есть угу, стоматологию он знает, очень хорошо теорию. Но работа с пациентом – это целая философия. Каждый врач, он должен быть психологом. Врач лечит словом. И если молодой человек понимает, что это не его, главное вовремя остановиться, умерить свои амбиции, признать какие-то меры своей компетентности либо некомпетентности. Я знаю такие примеры, когда такие, из таких ребят получаются действительно прекрасные ученые. Они начинают делать карьеру в университете, потому что я все-таки считаю, что быть одинаково сильным и ученым, и клиницистом можно, но это крайняя редкость. Наверное, процентов 10 из общей массы, которые умеют mm-hmm, совмещать и усиленную, плодотворную научную работу, и в том числе и клиническую. В основном больше уклон делают в какое-либо из этих направлений.
А нужна ли вообще эмпатия для работы стоматолога? Или, наоборот, нужно иметь, знаете, такие железные нервы, отключать чувствительность?
Говорят же, врачи самые большие циники.
Быть таким хладнокровным.
Нет, я так не считаю, потому что, как я уже
сказал... Каждый зубик надо любить.
Да, как я уже сказал, врач лечит словом. И к нам приходят пациенты, если мы не рассматриваем случаи, когда приходит пациент и говорит, просто хочу красивые Венеры или сделайте мне отбеливание. А рассматриваем большую часть этих пациентов, которые приходят, они приходят с болью, они приходят с проблемой. И, естественно, зачастую стоматологические, особенно проблемы, заболевания сустава, которые являются, наверное, одной из самых таких вот неприятных процессов в организме, они вызывают не только физические мучения, но и психоэмоциональные впоследствии мучения для пациентов. И поэтому очень важно не только вылечить физически пациенту, но и эмоционально. И поэтому я категорически не согласен, что там врачи должны быть циниками, холодными. Врачи должны найти контакт. Пациент должен доверять врачу.
Вот вы знаете, я просто, когда хотела себе устанавливать брекеты, выбирала врача, у меня было несколько вариантов. Я пришла к одному врачу, я сразу поняла, что с ним я не буду 2 года или сколько мне там нужно носить эти брекеты сотрудничать, потому что он как раз для меня был неэмпатичный, угу. очень холодный, грубый. Но мне говорили, что он хороший специалист, поэтому ну, я его не выбрала. Пошла к человеку, который вот эмпатичный, который спрашивал, как себя чувствую, переживал за меня, каждый раз сказал, мне было больно. Вот, мне кажется, это так важно.
Батюшки, это прям я даже не думал, что так ты подходила к этому вопросу. Это так интересно. Конечно.
А это все так подходят, да. Потому что в свое время, когда я проводил операцию себе по коррекции зрения, я пошел к одному известному тоже профессору. Угу. Он действительно был уникальный специалист, очень грамотный, мне порекомендовали его. Вот он был такой жесткий. То есть во время операции так, не дергайся. Глаз открой, глаз закрой, и вот так вот жестко, и вот ты лежишь, указания двигаешься, да, такими, то есть это действительно, возможно, правильная тактика, потому что для меня, как для пациента, был главный результат, и, естественно, я безоговорочно слушал доктора. Но стоматология, она все-таки имеет какие-то свои нюансы, потому что в данном случае вот то, что вы рассказали про ортодонтическое лечение, вам 2 года контактировать с человеком, с доктором, и... Ортодонтия – это одно из самых сложно прогнозируемых направлений в стоматологии, одно из самых сложных. И вы должны довериться. Вы должны довериться доктору. Угу. А самое главное, доктор всегда должен быть честен не только перед пациентом, но и перед самим собой, потому что, естественно, могут возникнуть осложнения. Бывает, естественно, это организм, все бывает, все индивидуально. Может имплантат быть отторгнутым, может передвижение зубов пойти не так, как вы это запрогнозировали. Очень важно не скрывать это от пациента.
Интересно. Самвел, я сейчас задам не очень, а очень необычный вопрос, ну, потому что тема у нас медицинское образование, но мы-то вот люди далекие от медицины, учимся на чем? И узнаем, как работают, учатся врачи из кино. Угу. Сериалы, фильмы всякие, там «Доктор Хаус», какие-то еще. Вот вы смотрите такие фильмы?
Ну, не сказать бы, что я специально вот ищу подобную тематику и смотрю, но там «Доктор Хаус», я там не все правда, но там, смотри, половину, наверное, посмотрел.
Но вот насколько там правду показывают? Я просто сейчас закончил смотреть фильм «Хороший доктор», английский фильм, где доктор-аутист, но не сейчас, там месяца полтора назад. И вот я тоже, мне было интересно, а вот правда так происходит или нет?
Вы знаете, если рассматривать общую медицину, наверное, где-то в каких-то там клиниках, в каких-то местах так происходит. Но нельзя говорить, что это правило. Это, скорее всего, исключение из правил. Потому что из чего все строится? Все строится из персоналии, из личностей. Какой руководитель отделения, какой руководитель больницы, как он выстраивает работу внутри своего коллектива. И нельзя сказать, что вот врачи циники. Но, естественно, если, например, руководитель медицинского учреждения сам по себе циник, то и, соответственно, на него будут смотреть его коллеги, сотрудники и пытаться подражать. Угу. Выстраивается атмосфера персонально и зависящая конкретно от людей.
Я к чему задал этот вопрос? Дети, подростки смотрят это кино и думают, а стану-ка я врачом, а другие...
Сейчас такая детская стоматология, что я не сомневаюсь, что они так
другой считают. Смотрит такое кино и думает, нет, не стану я врачом.
И мультики на потолке покажут. И
ну вот мы для этих целей в университете проводим дни открытых дверей, куда приходят школьники, и вот я в том числе выступал, рассказывал про современную стоматологию.
Что они там смотрят и что они там
так
делают?
Как их привлекают?
Мы, да, узнаем сразу же после новостей. Сегодня наш гость, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный изобретатель Российской Федерации Самвел Абрисян. После новостей продолжим беседу.
Мы вас услышали.
11.35 в Москве. Всем еще раз доброго дня, друзья. В студии Марина Александровна.
Марк Челноков.
А также наш гость. Сегодня мы говорим о медицинском образовании в 21 веке. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный изобретатель России, директор Института цифровой стоматологии Медицинского института РУДН, главный врач Центра цифровой стоматологии МАРТИ Самвел Апресян.
Самвел, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Вот мы в первой части нашей программы начали говорить про детскую стоматологию. А вообще, насколько сейчас стоматология детская изменилась? Потому что я вот вспоминаю в детстве, когда меня водили к стоматологу, это же был для меня просто ужас. Это просто был ужас и страх.
Да, детский стоматолог по образованию отличается от взрослого? Или вы берете, нету разницы?
Нет, отличается очень сильно, но не по официальному количеству образования, либо там у них другая программа. Также учится на стоматолога доктор 5 лет и идет просто в клиническую ординатуру на кафедру детской стоматологии. Но я скажу, что детская стоматология, на мой взгляд, это одно из самых важных и самых сложных направлений в нашей специальности. Потому что важно не только правильно лечить детишек, важно очень правильно подобрать подход к этим детям. Потому что, как вы совершенно справедливо заметили, что в случае каких-либо ошибок они могут быть фатальны на всю жизнь. То есть у ребенка может остаться детская травма.
Да.
И так оно и бывает.
То, что мне врач сейчас говорит, Марин, пойми, сейчас стоматология – это уже не больно. Больно не будет. Но я сижу все равно и думаю, что сейчас будет больно.
Что меня снова обманывают, когда в детстве держали руки, открывали насильно рот, пытались удалить зуб, и, естественно, все это у ребенка вызывало детскую травму. В настоящее время действительно детская стоматология, она настолько уникальна, что я очень часто наблюдаю, когда детки с удовольствием приходят к доктору показать свои зубки, в большинстве своем. Естественно, бывают случаи, когда ребенок в принципе боится вида, запахов, хотя сегодня современная стоматология – это не про запахи, когда мы приходили в больницу и уже чувствовали, пахнет стоматологией, и значит, у нас когнитивный такой ряд был, когда вот сейчас вот запах будет боль, будет запах.
А чем пахло в детстве?
Ну, медицинскими.
Специальными растворами, цементами
стоматологическими. Стоматология – какой-то другой запах.
Конечно.
Никогда
это не замечал. Сегодня, например, я у нас в клинике, я очень сильно вот большое внимание уделяю атмосфере, запахам, там, ароматизаторам хорошим, то есть созданию комфортной обстановки. И детки я часто наблюдаю, когда они с удовольствием приходят, потому что сегодня все выстраивается для их комфорта и для того, чтобы они ушли с максимально положительными впечатлениями. Потому что если ребенок в принципе боится, никто сегодня не держит руки, ноги, не зажимает нос, чтобы открыл ребенок рот. Сегодня существует седация, сегодня существует масса методов найти общий контакт с пациентом, когда, с ребенком, когда во время лечения малыш сидит в кресле и смотрит мультики, доктор с ним находит общий контакт. И здесь, конечно, я считаю, что детские стоматологи, они герои.
А детский стоматолог не проходит? Мне кажется, они должны проходить...
Курсы психологического какого-то... психологической подготовки.
Психологического обучения.
Совершенно вот правильное и вот направление, про которое вы говорите, и мысль. Но официально такого ничего нету. Это все зависит от конкретного доктора, если он хочет быть лучшим в своей специальности.
Зубной феей.
Да, понимаете, стоматология на сегодняшний день одна из самых конкурентных специальностей, одной из самых конкурентных специальностей. И каждый... Я очень много примеров видел молодых ребят, которые окончили клиническую ординатуру, и вот спустя там год или даже в самой ординатуре их повышенная и, к сожалению, ничем не обоснованная самооценка говорит, вот они вслух заявляют, мы все знаем, мы все умеем, мы готовы в бой. Когда я вижу вот такое мышление, я сразу понимаю, что у доктора будущего нет. У доктора нет будущего. Потому что человек должен быть в своей специальности номером один. И особенно врач – это тот человек, который учится всю свою жизнь. Потому что большое количество конгрессов, которые непосредственно я организовывал, и я видел, в зале присутствуют люди не только 20-30 лет, но и 50-60 лет. Они присутствуют в зале и с удовольствием слушают лекции, задают вопросы.
Но я же говорю, учиться, главное, врач развиваться. Учится всю жизнь. Да. А, Самвел, вот чтобы закончить тему детской стоматологии, мне вот хочется у вас некоторый совет спросить. А, до сих пор я вижу, как родители, особенно бабушки и дедушки это делают, у ребенка шатается молочный зуб, привязывают ниточку, говорят, нам...
Это раньше было.
И сейчас тоже
делают. Сейчас я тоже, да. Тоже.
К двери.
Боже, к двери или еще, да, вот именно. Это опасно для зубов, для челюсти, я не знаю, вдруг не так останется кусок чего-то.
Это там. Естественно опасно, и если бабушка, дедушка не являются по образованию стоматологом, ну, чтобы конечно, можно было предотвратить, да. Понимать, что делать в домашних условиях в случае возникновения каких-то проблем, то, естественно, так делать нельзя. Потому что элементарно можно повредить сосудик, может пойти там обильное кровотечение, ни в коем случае.
Дергаем, ниточками не дергаем.
Нет.
Плоскогубцами тоже не лезем.
Желательно Максим, этого не делать.
Да. Мне просто, да. Мне нехорошо,
в прошлый раз, да, вы сказали, что даже ребенку с двумя зубами в прошлом эфире надо чистить зубы, приучать его к чистке зубов. Да, а зубные пасты детские вот сейчас, мы тоже это уже обговаривали, но все-таки в прошлый раз как не раскрыта тема была. А если ребенок взрослой пасты будет чистить, это опасно?
Нет, вот такой прямой такой опасности нет, но ребенку должно быть приятно. Мы чистим зубы, мы знаем, что нам это нужно, нам это полезно. Я уже в прошлом эфире тоже говорил, что у нас есть там крупнейший отечественный производитель профилактических средств. Там, я не знаю, можем называть в эфире, нельзя.
Да, назовите.
Да, это компания, это зубные пасты и щетки Рокс, которые, я считаю, имеют уникальную просто линейку для детей, и они там с различными вкусовыми добавками.
Да-да-да.
И дети с удовольствием просто, любят чистить.
У них, кстати, еще классная паста для тех, кто носит брекеты, я помню.
А наоборот, детская паста взрослому.
Нет. Мы с вами говорили, да, что вот мы сейчас разработали методику изучения абразивности стоматологических средств. Просто у детей она менее абразивна. Не сказать, что будет большая польза, будет меньшая польза для взрослых при использовании детской пасты.
Все ясно. Поэтому. А стоимость зубной пасты влияет на качество? Потому что есть, например, паста за 100-200 рублей, я, например, покупаю пасту, она такая очень популярная, но она в среднем стоит на маркетплейсах в районе 600 рублей.
А я и за 1000 видел.
Бывает,
есть, да. Есть еще дороже. Да. Вы знаете, дешево и хорошо в нашей жизни не бывает ничего. Ни лечения, ни автомобили, ничего не бывает. В том числе зубной пасты. Если, например, паста в среднем, хорошая паста, стоит в пределах там 400-450 рублей. И, значит, есть на то основание. Мы не смотрим маркетинговые истории, когда я видел там зубные пасты с крошкой, с частицами какого-то золота. Там. Это, естественно, чисто такая маркетинговая история. Она стоит там несколько тысяч рублей паста, но это...
А знаете еще, о чем сейчас захотелось у вас спросить? Существует целая система для домашнего использования по отбеливанию зубов. Насколько это вообще эффективно, безопасно, и стоит этим заниматься, тратить время и деньги на
это? Вы знаете, были такие случаи в практике нашей, и прямое доказательство известной поговорки, что скупой платит дважды. Потому что отбеливание зубов – это прямое воздействие на эмаль зубов.
Да.
И, естественно, оно должно быть контролируемое специалистами. И если частый вопрос, вредно ли отбеливание? Нет, не вредно. То, что всегда говорили, что отбеливание вредно, нет. Правильными устройствами, правильным специально отбеливающим препаратом в условиях клинического стоматологического кабинета оно не вредно.
Но это раз сколько в год?
Это все индивидуально. Обычно в среднем к нам пациенты приходят раз в год-полтора за отбеливанием. Понятно. Да. И то, прежде чем отбеливать зубы, врач не должен сразу начинать это делать. Это оценивается состояние эмали. Оценивается очень-очень много факторов. И одно время там на Алиэкспрессе заказывали там какие-то накладные виниры, там какими-то глупостями все занимались. То же самое отбеливание. Большое количество фейков на рынке, я тоже наблюдаю, мне присылают. И ни в коем случае нельзя это делать, потому что, когда я сказал, что скупой платит дважды, это может привести к тому, что просто повредить зубы, и тогда уже точно придется идти к стоматологу и платить уже, конечно, в разы больше.
Возвращаясь к теме программы образования медицинское, я вот буквально недавно узнал, что существует... у меня у мамы выписывался журнал «Кардиолог».
Так.
Это вот одна из людей. У папы был свой какой-то военный, там, медицинский тоже журнал. Сегодня литература... Я знаю журнал «План...» Ланцет есть, угу, да, известный, да, куда врачу престижно, молодому, хорошему врачу престижно, чтобы напечатали статью. Сегодня в России есть литература медицинская, именно журналы, газеты, а что-то студенты могут читать?
Если говорить про периодичную литературу, такие как научные журналы, клинические журналы, у нас в стране довольно-таки немалое количество достойных изданий. Я сам являюсь членом редакционной коллегии нескольких журналов. И более того, все результаты научных разработок наших аспирантов, перед тем, как им выходить на публичную защиту, они обязаны определенное количество статей опубликовать в высокорейтинговых журналах.
Так и есть до сих пор.
До сих пор так и есть. И если, например, нужно 4 статьи, а у аспиранта всего 2 статьи, он просто не может выйти на защиту. И поэтому мы со своей стороны, мы очень много публикуем статей ежегодно, мы постоянно публикуемся, постоянно делимся своими разработками, потому что, к сожалению, я встречал коллег по цеху, преподавателей, почему-то считающих, что вот мы это разработали, никому не расскажем, это наше. Нет, господи, жизнь пролетает молниеносно, за собой все не унесешь, нужно делиться с коллегами, с молодежью делиться.
Но это престижно, когда врач пишет статью, а потом это еще и читают, и узнают. Это же престиж еще, помимо того,
престижно, что... Престижно, когда есть о чем писать.
А, ну понятно. А вот, Самвел, вы доктор медицинских наук, да? Объясните, пожалуйста, кандидат медицинских наук, это как бы еще не доктор, но уже и не обычный врач.
Квалификация.
Квалификация, да. Просто врач, кандидат медицинских наук, доктор. Какие преференции есть, чем вот отличие? Может, бонусы. Я не знаю, вы бесплатно можете на трамвае ездить.
Нет, к сожалению, узнавал я этот вопрос, бесплатно на трамвае.
Это как народный артист России, да?
Нет. На трамвае меня не пустили бесплатно, даже с государственной наградой. Поэтому здесь нет никаких преференций, кроме... целей, которые каждый человек хочет достигать, потому что врачей-стоматологов огромное количество, там сотни тысяч. Кандидатов наук, из них небольшой процент, там процентов может быть 10-20, а вот докторов наук еще меньше. Поэтому преференций никаких нету. Наличие ученого звания, к сожалению, не всегда, но зачастую говорит о высокой квалификации специалиста. Не всегда, повторюсь, но зачастую.
Ну, пенсия-то побольше будет, если что.
Я не думаю, я, если честно, так далеко еще не заглядывал, но я думаю, что...
Максим, ты как будто для себя
пытаешься. Да, по крайней мере... Нет, у меня мама долго, очень долго защищала докторскую, и так и оставила, сказала, уже годы не те, и все, да, говорит, я уже устала.
Вот мы поговорили сегодня о том, что большой конкурс на стоматологический факультет, а большой вообще конкурс на то, чтобы устроиться, работать зубным, не зубным, врачом-стоматологом. Место сразу найти можно? Или как вообще это все происходит?
Вы знаете, в Москве, если я не ошибаюсь, немногим более 2000 частных стоматологических клиник, немногим больше, не считая государственных больших клиник. И в большинстве своем всегда требуются врачи. Но как у нас мыслит молодежь в большинстве своем? Я закончил ординатуру, я хочу через месяц начать много зарабатывать, сразу много. И поэтому мы очень часто видим миграцию врачей. И у нас, к сожалению, еще есть очень большой бич, так сказать, очень большая проблема. Это так называемая арендная стоматология. К сожалению, это болезненный вопрос для многих, потому что и я в свое время очень часто озвучил этот вопрос, когда некоторые коллеги берут, есть такие коворкинг-зоны стоматологические, арендуют кабинеты, принимают пациентов.
Это плохо?
Это очень плохо. Почему? Потому что здесь в большинстве своем в таких случаях стоит юридический вопрос, потому что там просто арендуют, а у нас сегодня в стране перед пациентом отвечает не врач, к сожалению. Отвечает юрлицо. Юрлицо со своей медицинской лицензией. И если только в случае возникновения каких-то осложнений, конфликтных ситуаций, не будет доказана уголовная статья нанесение вреда здоровью. Именно тогда в данном случае и клиника, и врач. Но в большинстве своем отвечает юрлицо, в отличие там от... зарубежных наших коллег, где каждый врач перед пациентом отвечает своей лицензией. И к чему это приходит? Когда доктор арендует кабинет, никто не может сказать, он качественно пролечил, некачественно, это все индивидуально. И вдруг он некачественно лечит пациента. Пациент приходит, соответственно, с проблемой, возвращается к доктору, говорит: доктор, у меня проблема. Там, верните мне деньги, перелечите. И я знаю такие случаи, когда доктор просто там все, аренду в этой клинике заканчивает и идет на соседнюю улицу в другую клинику арендовать. И пациент приходит, и он не знает, к кому обратиться.
Кому ваш совет? Обратиться.
Контактов нет.
Прийти и спросить, в клинике вы арендованы?
Ну, это, или всегда, это всегда видно. Конечно. Это все решают отзывы, потому что
читать отзывы,
клиника – это не организация одного лица, это целый процесс, это целый бренд, это история.
Ответственность.
Это кто там работает. Поэтому, к сожалению, такие вот случаи, они и вызывают недоверие пациентов к стоматологам, что сейчас обманут, сейчас неправильно сделал. К большому сожалению, это действительно моя боль.
Ну вот, Самвел, смотрите, вот я живу там метро Менделеевская, это как она, Савеловская, да, между там Новослободской. У меня в доме две клиники,
да?
Напротив клиника, все на первом этаже. И есть отдельно стоящее здание, тоже стоматологическая клиника. Вот по просто глядя на клинику, можно как-то определить, это арендуемое, хорошее?
Нет, зайти, не сможете.
Почитать отзывы тогда, да?
Есть понятие договор, который заключает клиника вместе с пациентом. Это обязательное условие. К сожалению, не все пациенты это поднимают. И несколько раз за все годы нашей клиники я отказывал пациентам в приеме. Потому что, когда обращается первичный пациент, мы должны заключить с ним договор на оказание платных медицинских услуг и ряд документаций, информированное добровольное согласие. И были случаи, когда пациент говорит: меня просто проконсультируйте, я ничего подписывать не буду. Да. Я в таком случае говорил, что, к большому сожалению, вынужден вам отказать, потому что мы не имеем юридическое право даже завести в клинический кабинет, начать вас осматривать без заполнения медицинской документации. У нас в нашей клинике это очень строго. И очень важно, как вы сказали, не смотреть снаружи, какую клинику, очень важно найти не только вот хорошую клинику с технологиями, но и своего врача, как вы сказали, про ортодонтию. Потому что и не бойтесь поехать там в другой конец Москвы. Вот к нам пациенты, не то что с других городов, у нас есть пациенты, которые с других стран к нам прилетают на лечение.
По поводу из других стран.
А вот нужно как-то, я не знаю, спрашивать, вот ты приходишь к врачу, вот это не тебе нравится, нужно просить там какие-то дипломы, спрашивать у него о практике, вот какие-то такие вопросы нужно
задавать? Вы знаете, на сегодняшний день все упрощено, если у пациента возникает какое-то сомнение, есть, оцифровали все образование всех врачей на сегодняшний день, есть единый реестр, который может просто почитать, там, почитать, вбить всю хронологию, но... У нас таких случаев нет. Ну, как бы пациенты, к нам случайные пациенты не приходят. Приходили о клинике там. Прежде чем к нам прийти, там читают про нас, спрашивают. Большинство наших пациентов – это друзья тех пациентов, которые уже проходили у нас лечение.
Сарафанное радио.
Совершенно верно.
А про страны другие. Тут был такой слушок, прошелся, что сегодня очень популярно поехать в Минск, в Белоруссию, и гораздо дешевле лечить зубы там. Что-то можете сказать?
Ну, я могу сказать, что вот у нас лечится пациент, который из Минска прилетает к нам. Поэтому здесь...
Есть ли правда в этом
или нет? Нет, правда есть, конечно. У меня очень много хороших знакомых, друзей, стоматологов в Минске, талантливых, с хорошими, шикарными клиниками. Но каждый пациент выбирает, что ему надо. К нам направляют стоматологи из других городов России, там, с какими-то сложными случаями. То есть... Здесь нельзя сказать, что в Минске дешево, значит, плохо. Или там дешевле и будет хорошо. Все индивидуально. У нас тоже в Москве есть большое количество клиник, которые там в несколько раз стоят дешевле, там, чем среднедиапазонные клиники. Хорошо там будет, плохо, не могу сказать.
О цене, Самвел, скажите, есть ли средняя такая цена в Москве? Потому что вот я, например, чистка зубов, у меня была врач, которая сейчас в декрете и не работает. А до этого я к ней ходил, чистка зубов, но стоила тогда 3-5 тысяч рублей в среднем.
Сейчас 7.
Сейчас 7 в одной клинике, да, в другой 10.
Да.
А вот тут около нас есть клиника, там вообще 14 с чем-то.
Да, у нас 20.
А почему?
Я объясню,
такой?
Почему.
Давайте.
Потому что качественная чистка может стоить 4000 рублей, а профессиональная гигиена полости рта не может стоить 4000 рублей. Если это не в рамках арендованного кабинета, когда доктор там сделал, положил деньги в карман и сказал пациенту «до свидания», а в рамках именно работающей полноценной клиники. Я объясню, почему. На сегодняшний день профессиональная гигиена полости рта – это не только взять щеточку и почистить зубы. Это целый комплекс поэтапных процедур, который занимает минимум час, ну, час-час, полтора часа. И Вот вы обращали внимание, например, когда вам делали гигиену, это обычно наконечник, который одевается на установку, и вам делают гигиену с помощью него. А существует специальная отдельно стоящая установка, с помощью которой там более мелкие частицы порошка, которые более щадящие относятся к эмали зуба. Так вот, если условно наконечник, который одевается на установку, стоит рубль, то отдельно стоящая специализированная уникальная установка для гигиены, она стоит 50 рублей. И поэтому это не просто так, что вот вон там 7 тысяч рублей стоит, а у нас 20 тысяч рублей. Это не потому, что мы так захотели.
Потому что у вас такая установка.
Потому что есть технология, и она обоснованная.
А как часто нужно делать гигиену
зубов? Вы знаете, опять-таки, все это индивидуально. В среднем рекомендуется раз в полгода. Но есть пациенты, которые, ввиду особенностей состава слюны, образа жизни, приема пищи, которые мы делаем раз в 3-4 месяца.
Самвел, опять же, обращаясь к нашей теме программы, вот вы разрабатываете патент, да? Там какое-то изобретение. А вот до пациента это доходит в течение какого времени? А вот с момента изобретения? Это вообще долгий процесс, да, нововведения? Да.
Знаете, смотря... Может,
что... Когда оно придет к пациенту, уже будет неактуально.
Вот, к сожалению, у нас есть такие некоторые бюрократические препоны. Вот. Каким образом? Если мы разработали некое устройство, например, шаблон, который напечатали на 3D-принтере, из зарегистрированного уже материала, мы можем его использовать, пожалуйста, без проблем. Если вот мы разработали средство для очищения лицевых протезов, там условно, мы разработали какое-то уникальное устройство, клей для фиксации протеза, мы, к сожалению, не можем проводить эксперименты, потому что существует процедура разрешения от министерства на клинические, доклинические исследования, и, к большому сожалению, этот процесс очень сильно у нас растянут. То есть с момента, как мы что-то изобрели уникальное, там, новую зубную пасту, например.
Сколько проходит?
Около 1,5-2 лет.
Долгенько, долго. Да. Можно от слушателей? Тут Максим пишет, прям он плачет отца.
Здравствуйте. Подскажите, ребенок, начиная с 6 лет, чувствует боль при сверлении. Что делать? Не всегда помогает второй укол обезболивающего. Такое может быть? Старшая дочь испытывала то же самое.
Конечно, такое может быть. И взрослые даже пациенты бывают такие, которым с половина карпулы анестезии уже все обезболивается, а некоторые там 3-4 не берет. В таком случае однозначно рекомендую седацию для ребенка. Это и физические мучения его прекратит, и в том числе эмоционально ребенок не будет испытывать стресс. И сегодня седация есть в большом количестве клиник Москвы.
Да.
Когда под седацией ребенок расслабляется, ничего не чувствует, и, соответственно, не испытывает никакого дискомфорта.
Еще нас спрашивают про зубы мудрости. Почему сейчас мода удалять зубы мудрости?
Особенно если они не болят. Да.
Вопрос нету понятия моды. Зубы мудрости – это, по сути, рудимент, как вот аппендикс. Если он воспаляется, его удаляют. Если зубы мудрости стоят ровно в зубном ряду, на них нету кариозных поражений, никакой моды нет, никто не говорит, что надо удалять. Но в 80% случаев зубы мудрости начинают прорезываться, они начинают смещать остальные зубы, все начинает искривляться, это одна проблема. Вторая проблема, когда возникает кариозный процесс, и он может перекинуться уже на рядом стоящие седьмые зубы. Поэтому моды нет, все по показаниям.
Я вспоминаю тоже, как мне их удаляли.
А вот мне интересно, зубы мудрости, вы как врач можете сказать, работающий уже много-много лет с зубами, они и правда на мудрость влияют человека?
Не видел прямой закономерности.
Короче, если 4 зуба мудрости...
Это
не значит, что человек умный, да.
Умный, понятно. Так, Самвел, и еще последний такой вопрос. 10, у нас 30 секунд. Через 10 лет вы советуете пойти вот сегодняшним студентам на стоматолога? Или будет все вот как у вас?
Однозначно.
Цифровизация.
Однозначно. Будет совершенно иной уровень, и ручной труд, он будет цениться больше. А врач, он будет оператором этих всех цифровых систем.
Друзья, сегодня у нас в гостях был доктор медицинских наук, профессор, заслуженный изобретатель России, директор Института цифровой стоматологии Медицинского института РУДН, а также главный врач Центра цифровой стоматологии МАРТИ Самвел Апресян. Самвел, спасибо большое.
Спасибо.
Как-то не странно, но побольше вам пациентов, а там поменьше проблем. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва.